Глава 13. С этих пор жизнь стала казаться Сексон уже лишенной всякой красоты, всякого смысла. Хуже того, она сделалась нелепой, кошмарной. Каждое мгновение могло принести с собой все, что угодно. В этой анархии событий не было ничего устойчивого и надежного, и ей казалось, что она несется навстречу какому-то катастрофическому концу. Если бы на Билли можно было положиться, она, кажется, сносила бы все легко и бодро встретила бы, опираясь на него, всякое несчастье. Но общее безумие захватило его и унесло далеко от нее. Он настолько глубоко изменился, что казался чужим в собственном доме. Его глаза стали глазами чужого человека, у которого в мыслях только насилие и ненависть, который ни в чем не видит ничего хорошего и является ревностным поборником царящего в мире зла. Этот человек уже не порицал Берта, но сам бормотал бессвязные слова о динамите, саботаже и революции. Сексон всеми силами старалась сохранить ту свежесть и прелесть души и тела, которыми Билли некогда так восхищался. Один только раз она не выдержала. Он был в этот день в особенно скверном настроении и вывел ее из себя какой-то исключительно грубой и несправедливой выходкой. «С кем ты говоришь?» — вспылила она, обращаясь к нему. Он стоял перед ней пристыженный и молча смотрел на ее побледневшее от гнева лицо. «Никогда так не смей со мной говорить, Билли!» — властно произнесла она.
«Неужели нельзя раз в жизни быть не в духе?» — пробормотал он, полуизвиняясь, полусердито. «Слава богу, у меня столько неприятностей, что можно с ума сойти».
Когда он ушел, Сексон бросилась на кровать и принялась безнадежно рыдать. Она, знавшая так хорошо смирение любви, была в сущности гордой женщиной, ибо только сильному дается настоящая кротость, и только гордый знает истинное смирение. Но на что ей ее храбрость и гордость, если единственный в мире человек, который имел для нее значение, потерял и гордость, и ясность духа, и взвалил на ее плечи самую тяжелую часть их общих несчастий. И так же, как ей пришлось пережить наедине с самой собою глубокую боль от потери ребенка, она переживала теперь, совсем одинокое, свое личное горе, еще более сильное. Может быть, она продолжала любить Билли не меньше, чем прежде, но эта любовь уже не была ни гордой, ни радостной, ни доверчивой. Она была теперь проникнута жалостью. Ее верность могла поколебаться, и она содрогалась от ужаса перед подползавшим к ней чувством презрения. Она старалась собраться с силами, чтобы ввиду создавшегося положения внутренне вооружиться. Наконец, в ее сердце вошло прощение, и она на время почувствовала себя лучше, пока ей вдруг не стало ясно, что в настоящей высокой любви прощению места нет. И снова она плакала, и ее внутренняя борьба продолжалась. В конце концов, одно казалось несомненным. Этот Билли был не тот, кого она любила. Это был другой человек, столь же мало ответственный за свои поступки, как больной за свой бред. Она должна стать просто его нянькой, без гордости, не презирая и не прощая. К тому же он действительно нес на себе всю тяжесть борьбы, находился в самой ее гуще и совершенно обезумел от ударов, которые ей получал и наносил. Если здесь и есть чья-то вина, то ее надо искать не в нем,
а в тех непонятных законах жизни, которые заставляют людей грызться друг с другом, как собак из-за кости. Так Сексон вооружилась для труднейшей в мире борьбы. Для одинокой борьбы женщины. Она преодолела сомнения и недоверие. Она ничего не прощала, потому что прощать было нечего. Она дала себе обет непоколебимой веры в то, что их любовь по-прежнему, как и была, цела, незапятнана и светла. И такой же она станет, когда он опять к ней вернется, и окружающая жизнь войдет в свою обычную колею. Вечером она сказала Билли, что в виде экстренной меры она думает, пока забастовка не кончится, заняться опять шитьем, чтобы зарабатывать на еду. Но Билли не хотел об этом и слышать. «Все обстоит прекрасно», — заявил он. «Тебе совершенно работать незачем. Я получу деньги на этой неделе и все отдам тебе. А в субботу мы пойдем в театр, в настоящий театр, а не в кинематограф. В город приезжает негритянская труппа Гарви, и мы пойдем. У меня деньги будут наверняка». В пятницу вечером Билли к ужину не вернулся. Сексон опять жалела об этом, так как Мэри Донахью вернула ей занятый на прошлой неделе картофель и 2 фунта муки, и они могли бы в этот вечер хорошо поужинать. Она поддерживала огонь в плите до 9 часов, потом неохотно легла спать. Она бы предпочла дождаться его, но боялась, зная, что если он вернется домой нетрезвым, это будет ему неприятно. Пробил 1:00, когда щелкнула калитка. Она слышала, как он медленным, тяжелым шагом поднимался по лестнице и шарил ключом в замке. Он вошел в спальню и, садясь, тяжело вздохнул. Она лежала, не шевелясь, зная его крайнюю раздражительность во хмелю, стараясь даже не подать виду, что она из-за него не спит. Однако это было нелегко. Руки ее сжались так, что ногти впивались в ладони, и тело немело от усилий не двигаться. Он никогда еще не возвращался в таком виде. «Сексон!» — окликнул он ее хрипло. «Сексон!» Она шевельнулась и зевнула. «В чем дело?» — спросила она. «Зажги-ка лампу. У меня руки не служат». Не глядя на него, она исполнила его просьбу. Но руки ее так дрожали, что стекло задребезжало о колпак, и спичка погасла. «Я не пьян, Сексон», — сказал он, и в его осипшем голосе прозвучала добродушная насмешка. «Я получил только очень сильную встряску, основательную». Наконец ей удалось зажечь лампу. Обернувшись к нему, она вдруг вскрикнула от ужаса. В первую минуту она его не узнала, хотя знала, что тут сидит и говорит Билли. Лицо его казалось ей совершенно незнакомым. Опухшее, избитое, все в синяках, изменившееся до того, что не осталось ни одной прежней черты. Один глаз совсем затек, другой едва был виден между распухшими веками. С одного уха была содрана кожа. Все лицо обратилось в распухший кусок кровавого сырого мяса. Правая скула казалась вдвое больше левой. «Неудивительно, что он осип», — подумала она, глядя на его изувеченные, все еще окровавленные губы. Ей чуть не сделалось дурно от испуга, и горячая волна беспредельной нежности залила ее сердце. Ей хотелось обнять его, приласкать, утешить, но ее практический ум подсказывал ей другое. «Бедный, бедный мой мальчик!» — воскликнула она. «Скажи мне скорее, что нужно сделать с тобой? Я ведь не знаю».
«Если бы ты помогла мне раздеться», — попросил он хрипло и робко. «На мне все заскорузло».
«И потом горячей воды, правда?» — сказала она, бережно начав тихонько стягивать рукав с его беспомощно повисшей распухшей руки.
«Говорил тебе, что не действует», — сказал он, морщась, поднимая руку и оглядывая ее уголком раздувшегося глаза.
«Сиди и жди меня, пока я разведу огонь и поставлю воду», — сказала Сексон. «Это дело минуты, а потом я кончу тебя раздевать».
Из кухни она слышала, как он что-то бормотал, и когда вернулась в комнату, он все еще повторял. «Ведь деньги нужны были, Сексон, деньги!»
Теперь она видела, что он не пьян, и по его бормотанию поняла, что он бредит.
«Все случилось так неожиданно», — продолжал он, раздеваясь,
и постепенно из его бессвязных слов удалось установить в общих чертах то, что с ним произошло.
«Приехал боксер из Чикаго, никому неизвестный. Они его выставили против меня. Секретарь клуба меня предупредил, что с ним справиться трудно. Все же я бы победил, если бы был в надлежащей форме. Но я потерял 15 фунтов и в последнее время постоянно выпивал».
Сексон, снимавшая с него рубашку, перестала его слушать. Как она не узнала его лица, так не узнавала теперь его великолепно сложенной мускулистой спины. Вся бархатистая белая кожа была на ней окровавлена и иссечена преимущественно горизонтальными полосами, хотя были и поперечные. «Как ты получил это?»
«Веревки. Я уж даже не помню, сколько раз я на них налетал. Да, мне здорово досталось. Я выдержал все 20 раундов. И уверяю тебя, что я ему тоже кое-что оставил на памяти себе. У него выбито несколько суставов на левой руке. Пощупай мою голову, вот здесь. Чувствуешь, как распухло? Он все время метил мне в голову. Но как он меня колотил! Никогда не испытывал ничего подобного. Они называют его «Ужас Чикаго». Я уважаю его. Молодец. Я все-таки бы победил, если бы не водка да не потеря веса. Ох, осторожней, больно!»
Сексон нечаянно коснулась багрового воспаленного места у поясницы величиной с тарелку.
«Это от ударов в почки. Он на них собаку съел», — объяснил Билли. «В каждой схватке он меня угощал таким ударом. Я от них, в конце концов, совсем обезумел и не знаю, что делал. Это, конечно, удары не смертельные, но ужасно изнуряют, если получишь их много. Совсем обессиливают».
Когда его колени обнажились, Сексон увидела, что кожа на них тоже содрана.
«Кожа не для того создана, чтобы такой тяжелый парень, как я, стоял на коленях», — пошутил он. «А древесная смола на холсте чертовски режет».
Глаза Сексон наполнились слезами при виде обезображенного тела ее красавца-мужа. Когда она взяла брюки и понесла их через комнату, чтобы повесить, она услышала, что в них звякают монеты. Он позвал ее обратно и вынул из кармана горсть серебра.
«Нам нужны были деньги. Деньги!» — забормотал он опять, тщетно стараясь их сосчитать.
И Сексон поняла, что его мысли снова стали путаться. Ее резануло по сердцу воспоминание о том, как она всю неделю его осуждала. В конце концов, этот Билли, этот большой великолепный мужчина, был только мальчиком, ее мальчиком, и он пошел на все эти мучения и перенес их ради нее, ради дома, который был их домом. Он высказал это теперь в бреду,
Он сказал: «Нам нужны деньги». Значит, он вовсе не забывал о ней. Там, на самом дне его души, бессознательно и упорно жила одна мысль: «Нам нужны деньги! Нам!»
Когда она склонилась над ним, по ее щекам текли слезы, и ей казалось, что она его еще никогда так сильно не любила, как в эти минуты.
«Нет, сосчитай ты», — сказал он, безнадежно передавая ей деньги. «Сколько тут?»
$19.35.
«Верно. Проигравший получает $20. Пришлось угостить приятелей, потом трамвай. Если бы я выиграл, я бы принес 100, потому я и состязался. Это поправило бы хоть на время наши дела. Возьми их себе, спрячь, все-таки лучше, чем ничего».
Но в постели он не мог заснуть от боли, и Сексон сидела над ним долгие ночные часы, сменяя компрессы на ушибленных местах и осторожно смазывая ссадины ореховой мазью и кольт-кремом. Он бормотал без умолку, переживая снова все перипетии боя, стараясь облегчить свое страдание рассказами о своих заботах и огорчениях, сетуя на потерю денег и крича от оскорбленной гордости. Причем было ясно, что от этой оскорбленной гордости он страдал больше, чем от физической боли. Его бредовую болтовню прерывали время от времени тяжелые стоны.
«И все-таки он не мог меня прикончить. Я уже совсем ослабел, а он наносил мне чертовские удары. Публика с ума сходила. Она видела, какой я живучий. Иногда в начале раунда он меня просто швырял, потому что в моих глазах стоял туман. Я не помню, сколько раз он меня швырнул. Все было как сон. К концу он уже стал у меня в глазах троиться, и я не знал, которого бить, от которого защищаться. Но все-таки я провел и его, и публику, несмотря на то, что я уже ничего не видел и не слышал, и мои колени дрожали, и в голове все вертелось, как карусель. Я часто не выпускал его из обхвата, так что судьи устали нас растаскивать. Но как он меня тузил! Как тузил! Сексон, ты... Где ты? А, здесь. Да, я думал, что все это мне приснилось. Пусть это мне будет уроком. Я нарушил свое обещание не выступать, и вот что вышло. Не вздумай и ты сделать то же самое и начать шить. А все-таки я их всех провел. Вначале на нас ставили поровну, с 6-го раунда ставили вдвое больше на него, а уже все было ясно с первой минуты, только никто этого не заметил. Но он очень долго не мог меня прикончить. На 10-м раунде спорили о том, продержусь ли я этот раунд, а на 11-м продержусь ли до 15-го. А я выдержал все 20. В течение 4 раундов я как будто грезил, только знал, что держался на ногах и, упав, старался считать до 8 и вставал. Затем наступал, отступал и наступал опять. Я не знал, что делать, чувствовал только, что так именно надо делать. С 13 по 18 я вообще ничего не сознавал. Где я очнулся? Я открыл глаза, один глаз, и увидел себя в углу. Мне давали нюхать нашатырный спирт, а Билли Мерфи держал у меня лед на затылке. На другом конце арены, вижу, стоит ужас Чикаго,
и я даже не мог сразу вспомнить, что дрался именно с ним. Точно я где-то был и только теперь вернулся. «Который сейчас раунд?» — спросил я Билли. 18-й, говорит. «О, черт!» — говорю я. «А куда ж делись остальные?» «Последний был, по-моему, 13-й».
«Ты чудо!» — говорит Мерфи. «Ты был без сознания в течение 4 раундов. Только никто этого, кроме меня, не заметил. Я старался привести тебя в чувство». В это время раздался звонок, и я вижу, что ужас Чикаго ко мне приближается.
«Брось, кончай», — сказал мне Билль.
«Ни за что», — говорю я.
«Брось, Билли», — он продолжал меня убеждать.
В это время ужас подошел к моему углу. Вижу, стоит, опустив руки, и смотрит на меня. Судья тоже смотрит, а публика замерла, можно было слышать, как пролетела муха. Голова моя прояснилась, но не очень.
«Ты все равно не можешь выиграть», — говорит мне Билль.
«А вот посмотрим», — говорю я, и неожиданно бросаюсь на противника, пользуясь тем, что он этого не ожидал. Я так шатаюсь, что не могу стоять, но все-таки загнал его через арену в угол, где он поскользнулся, и я упал на него. Я думал, публика взбесилась. Что я хотел сказать? У меня все еще голова идет кругом, и в ней точно пчелиный рой.
«Ты рассказывал, как ты упал на него», — напомнила Сексон.
«Да, ну вот. Как только мы встали на ноги, я уже едва стоял. Я загнал его опять в угол и снова на него упал. Это было счастье. Мы встали, я взял его в обхват. «Ну, конец тебе», — сказал я ему. «Я сейчас тебя прикончу». Однако я не мог его прикончить. Как раз когда судьи разнимали нас, мне удалось нанести ему основательный удар, и во время 19-го раунда он стал осторожнее, слишком осторожным. Он воображал, что у меня сил осталось больше, чем их было на самом деле, и боялся схватиться со мной в обхват. «Видишь, все-таки я его обманул. И он не мог меня кончить, никак не мог». А в 20-м круге мы стояли посреди арены и обменивались ударами с одинаковыми шансами. При моем состоянии я все же очень хорошо держал себя в руках, но ему присудили приз. И это совершенно справедливо. А все-таки я его провел. Он меня не прикончил. И я провел зрителей, которые держали пари, что он со мной скоро справится».
Наконец, уже на рассвете, Билли заснул. Он охал и стонал, его лицо подергивалось от боли, и он никак не мог удобно лечь. «Так вот, что такое быть боксером», — подумала Сексон. Она себе ничего подобного не представляла. Ей и в голову не приходило, что можно боксерскими перчатками так искалечить человека. Нет, нет, он больше никогда не будет выступать. Уличная свалка все-таки лучше. Она размышляла о серьезности его повреждений, когда он что-то забормотал и открыл глаза. «Чего ты хочешь?» — спросила она, и только потом заметила, что у него невидящие глаза и что он в бреду.
«Сексон! Сексон!» — звал он ее.
«Я здесь, Билли. В чем дело?» Его рука потянулась к тому месту кровати, где обычно лежала она. Опять он стал звать ее, и она кричала ему, что она здесь. Тогда он облегченно вздохнул и пробормотал.
«Я не мог этого не сделать. Ведь нам нужны были деньги».
Глаза его вновь закрылись, и он заснул как будто крепче,
хотя все еще продолжал стонать и бормотать. Она слышала, что бывает воспаление мозга, и очень испугалась. Вспомнив, как Мерфи прикладывал ему лед к затылку, она накинула платок и побежала в ближайший трактир-приют свайщиков на 7-й. Хозяин только что открыл свое заведение и прибирал его. Он дал ей весь лед, который у него нашелся в холодильнике, расколов его предварительно на мелкие кусочки, чтобы ей было удобнее нести. Вернувшись домой, она приложила его к затылку Билли. К ногам поставила горячие утюги и смачивала его голову водой, которую студила на льду. Он спал в спальне с занавешенными окнами почти до вечера, и затем, проснувшись, вдруг объявил к ужасу Сексон, что он должен встать и выйти.
«Я хочу показаться», — объяснил он ей. «Тогда ребята не смогут поднять меня на смех».
Одолев при помощи Сексон мучительный процесс одевания, он вышел и прошелся перед домом. Он хотел всем показать, что полученная потасовка была не так сильна, чтобы уложить его в постель. Это была тоже своего рода гордость, хотя и не похожая на женскую. Но Сексон не знала, которая из них заслуживает большего уважения.